Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Матфея», главы 6 и 7, читает игумен Валерий Ларичев. Затем священник Александр Живнирович продолжит чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Живнирович.
Основной смысл и характер евхаристического канона. Жертва хваления. Слово «канон» греческое означает, собственно, тот инструмент, каким пользуются мастера для правильного выведения стен, и который у нас зовется отвесом, бечевка, на конце которой привешен золотник, металлическая тяжесть или просто камешек. А отсюда уже стали называть и многое другое, что построено по какому-либо определенному правилу, образу. Например, третья часть утренней, песнопения канона, где ирмосы и тропари всегда расположены в определенном количестве, 8 или 9 песней по 14 тропари, после обязательного ирмоса и тому подобное, и в определенном литературно-музыкальном строе, тропари должны строго соответствовать ирмосам по величине, расположению мыслей и так далее. Затем канонами стали называться уже и правила вообще, или законы. Так, например, церковные законы с апостольских времен, затем постановления соборов великих отцов древности называются канонами. Понятно теперь, что евхаристический канон называется так потому, что он, раз составленный, остается неизменным, узаконенным, точно исполняемым, всегда одинаковым богослужением или частью богослужения. Другие части и менялись исторически, и могут меняться впредь, а эта, центральная часть, и притом в основных ее моментах, оставалась и будет оставаться вовеки до скончания мира нерушимым законом, неизменным правилом. Почему же церковь так точно и бережно хранила эту часть богослужения? Конечно, не случайно. Причина в том, что содержание ее связано, как увидим, с самыми существенными христианскими догматами, которые не только не подлежат изменению по своему существу, но и теснейшим образом связаны именно с Евхаристией, а потому не могут быть произвольно исключаемы или дополняемы, или изменяемы, за исключением разве каких-либо несущественных подробностей. Что же означает слово «евхаристический»? Евхаристия. Большинство обыкновенно под этим словом разумеют или причащение, или же чаще пресуществление святых даров, или вообще всю ту часть богослужения, на которой совершается таинство пресуществления и приобщения. Наконец, под этим словом иные разумеют принесение святых даров как искупительной жертвы Богу. И в этом смысле чаще всего разумеют это слово. В известной мере все это имеет свои основания. Но самый существенный смысл все же не в этом. Однако я хочу остановиться еще несколько на обычном, ходячем понимании Евхаристии как искупительной жертвы и на происходящих отсюда мыслях и чувствах. Если бы центральный смысл Евхаристии был в жертве, тогда весь этот канон и сводился бы к этой идее. Она должна была бы занять и заполнить все. Между тем, Евхаристия, как жертва, занимает лишь незначительную часть канона. Именно от такой молитвы, даже второй половины ее, читаемой во время пения «Свят, свят, свят, сими и мы, блаженными силами», где говорится, что Бог так возлюбил мир, что и Сына Своего, Единородного, дал за спасение Его. И Он, все сделав для этого в жизни Своей, наконец, сам себе предаяше за мирский живот и спасение, для чего перед смертью Своею установил таинство причащения, бескровную жертву тела и крови. Затем произносятся слова Господа о сём: «Примите, ядите, пиите от нея все». А после возносятся дары, как жертва Богу, ему от его же даров. Твоя от твоих, тебе приносящие о всех и за вся. И, наконец, после призывания Святого Духа святые дары присуществляются в тело и кровь или в жертву Искупителя. Вот на этом, собственно, и кончается искупительный момент Евхаристии. Как мы видим, он не занимает даже и третьей части всего этого отдела богослужения. Если к евхаристическому канону, как и должно, отнести молитвы, начиная со слов «возлюбим друг друга», потом символ веры, далее от слов «станем добре» и прочее, большую тайную молитву, читаемую во время пения «достойно и праведно», и до половины другой молитвы «семи блаженными силами», и, наконец, молитвы, читаемые после присуществления о Церкви Небесной, молитвы об усопших и живых, которые занимают весьма много места, особенно в литургии святителя Василия Великого. Отсюда мы уже можем делать вывод, что центр Евхаристии не в жертве. Она является лишь посредствующим, хотя и чрезвычайно важным моментом Евхаристии, основное содержание которым, в общем, иное. Если теперь обратиться к переживаниям молящихся, то, будучи связаны с идеей искупления, жертвы, страдания за мир, Голгофского креста, смерти Спасителя, эти переживания, конечно, должны также получить и соответствующее жертвенному пониманию содержание, своеобразную окраску, характер, тон мыслей и чувств. Иные стоят в это время сравнительно равнодушно, менее даже внимательно в душе, чем за Евангелием, за проповедью, и слабее, чем во время собственного причащения. И это естественно. Многие не понимают смысла Евхаристии, а поэмы и произносимые с сокращением прекрасных объяснительных тайных молитв слова так отрывочны и недостаточно связаны для рядового богомольца, что ему трудно понять и внутреннюю связь, и глубокий смысл всего. И лишь во время «тебе поем» становится на колени. Этим, конечно, оттеняется важность данного момента присуществления. Но коленопреклонением обычно выражается у нас и другой смысл. Прошение, покаяние, смирение. И нужно думать, что теперь богомольцы делают это по привычке, не давая отчета себе, в лучшем случае соединяя оба указанных смысла. Между тем, по уставу церковному совсем не полагается здесь стояние на коленях, да еще с таким чувством, как прошение, покаяние. Следовательно, церковное понимание не вкладывает такого смысла. Еще менее можно это коленопреклонение истолковывать в смысле сострадающего состояния при крестной жертве Спасителя на Голгофе, повторяемой здесь. И для этого тоже нет никаких указаний в служебнике. Единственное, что употребляется, да и то лишь в практике, а не в уставе, это поклонение святым дарам после их присуществления, как знамение божеского почитания Христа Спасителя. Здесь нам невидимо с пребывающего молитва перед святая святым. Но в служебнике и этого не указано. Следовательно, характер и тон всей Евхаристии не просительный, не умилостивительный, а иной. Какой же?
Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
Признаюсь, я и сам прежде неясно отдавал себе отчет в общем характере, основной идее и цельном, главном всеохватывающем чувстве, какое подобает держать за Евхаристией, которое составляет подлинный и действительный смысл ее, и какое, как увидим, ясно выражено во всех молитвах ее. Итак, в чем же главный смысл Евхаристии? Для понимания этого мы мало обращаем внимание на самое слово «Евхаристия», и мало нам объясняли это. Между тем, несомненно, что из всех богослужений наших самое центральное – это литургия. Ни вечерняя, ни утренняя никак не могут сравниться с нею ни по высоте и силе совершающегося таинства, ни по напряженности религиозных переживаний, веры, близости в общении с Богом, молитвы. Одним словом, не объективно по существу, не субъективно по чувствам. Да это и понятно. Все прочие богослужения, собственно, являются подготовительными к литургии или, во всяком случае, более слабыми видами приобщения Господу Богу, каковыми являются всякие молитвы, беседы или общение души с Богом. Но если литургия – центр всего, то в ней Евхаристия, и именно рассматриваемый нами евхаристический канон есть, несомненно, вершина ее. И становится поистине странным и непонятным, как это у нас доселе нет правильного понимания и переживания ее. Между тем, стоило бы только остановиться глубже на самом наименовании этой части богослужения, и сразу все должно осветиться совершенно иным светом, повернуть нашу душу в ее переживаниях совсем к иным чувствам, мыслям. Евхаристия. Евхаристия – слово греческое, от «благо», «хорошо», «добро», и «дар», «подарок», «благодать», то есть, следовательно, незаслуженное получение чего-либо. А все слово «евхаристия» означает по смыслу прежде всего «благой дар», «благодать», «дар совершенный», как говорится в заамвонной молитве, а потом уже и «настроение», «благодарение» за «благой дар», за «благодать». Если же соединить оба эти смысла, то получится благодарение за некий благой дар. Благодарность за благодать. Но из этих двух сторон одного и того же в сущности чувства сила смысла сосредоточивается на благодарении. И обычно так именно и переводится это слово. И так должно его переводить, как благодарение. И теперь греки употребляют его в таком же смысле. Например, наше русское слово «благодарю» по-гречески переводится «евхаристо». Но и в этом понимании заключается скрытый смысл о даре, о благодати. Ибо благодарить можно лишь не за заслуженное что-либо, а за полученное даром, за благодать. Именно так Церковь наименовала и самое таинство, и этот богослужебный канон – Евхаристия, благодарность. А в наименовании обычно схватывается самый существенный смысл, самый характерный тон понятия.
Благодарим Господа! Достойный и праведно тебе, тебя благословите, тебя хвалите, тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества твоего, ибо и си Бог не изречением, не далеком, не видим, не постижим, пришло сын, так он безвесы, единородный твой сын, и Бог твой ступень, ты от небытия, бытия нас привел еси, и от падшей восставили Епифаль, и не отступил еси, всяк творят, но не для нас, на небо воздел еси, и царство предавал у себя. Очень всех благодарим тебя, и народного Божьего Духа, и Господа, а всех и Господа.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Словолюбие. Если зажжешь все свои добродетели, словно огромные свечи, хорошо сделаешь. Но если при этом не победишь в себе словолюбие, оно, как ураганный ветер, погасит все свечи. Ты снова зажжешь их, но ветер снова их задует. Потому сначала останови ветер. Начало календаря. каждый день грешить и каждый день каяться, значит топтаться на месте, вместо того, чтобы идти вперед. До тех пор, пока покаяние не пересилит и грех не уменьшится, дни наши будут наполнены строительством и разрушением одной и той же башни. Должно потрудиться, чтобы однажды сохранилось хоть что-нибудь неразрушенное со вчерашнего дня. Этот день будет первым днем твоей жизни. Чистая слеза. Непрестанное богообщение в тишине сердца, в воздержании ума, в безмолвии души приводит к ангельской чистоте внутреннего человека. Благодаря этой чистоте становятся видны все существа и все творение в их первозданности, как отсвет чистоты Творца всех существ и всего творения. И это видение вызывает самые чистые человеческие слезы, ибо и слезы иногда подобны морской воде. Подражай святым. Нелегко сразу подражать Христу. Подражай сначала своим добрым соседям. Пусть это будет первой ступенью. Подражай добрым людям твоего народа. Пусть это будет вторая ступень. Потом подражай великим святым церкви. Это будет третья ступень. И, наконец, подражай Христу. Это вершина, на которую невозможно подняться одним рывком. Непрестанно трудись над своей душой, как трудишься над плодоносным садом, который легче всего зарастает сорняками именно потому, что плодоносный. Пусть все твои труды, внутренние и внешние, будут направлены на возделывание души, потому что это единственное, что можно спасти от беспощадности смерти. Но не ожидай, что сможешь убелить свою душу без долгой и трудной духовной брани, которая очищает души. Конечно, весь твой труд может оказаться напрасным без животворящей благодати Божией. Именно благодать и есть то же, что вода при стирке полотна. Прачка трудится руками, использует мыло, доску, корыто, но промывает, отбеливает только вода. Так же и с тобой, тебе принадлежит пост, молитва, покаяние и добрые дела, но благодать — суть Божья вода, что омывает, чистит и убеляет. Потому и молится пророк: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, омый мя, и паче снега убелюся». Очищение от зла. Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям, ибо, накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано или поздно убьет в тебе человека. Изо всех сил расти в себе добро к людям. Посильнее сдави сухой ствол своей души и всегда сможешь выдавить, словно капля воды, добро, оправдание для прощения врагов, а значит, одержишь над ними духовную победу, победу добром. Не позволяй солнцу быть благороднее тебя, ибо если оно греет и злых, и добрых, почему ты не можешь согревать добром и добрых, и злых? Не позволяй воде быть полезнее тебе, ибо если она поит и чистых, и нечистых, почему бы тебе не радоваться, когда к тебе обращаются за помощью и те, и другие? Скажет ли вода быку: «Тебе дам пить», а ослу: «Тебе не дам пить», или и тому, и другому: «Она дает напиться и блистает, и серебрится пред мордой того и другого». Не позволяй, чтобы земля была терпеливее тебя, когда пашет ее крестьянин или выравнивает строящий дорогу. Будь терпелив, как она, ибо тебе предназначена великая награда. Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче, чем твоя душа, ибо в тебе тот, кто возвел небосвод и кто может низвергнуть его. Так-то, брат мой, ты сын, а небосвод творение. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Женщине, которую гнетет тяжелое уныние. Ты пишешь, что тебя гнетет какая-то непреодолимая и необъяснимая печаль. Телом ты здорова, дом — полная чаша, а сердце пусто. И полно твое сердце мрачного уныния. По принуждению ходишь на концерты и увеселения, но это еще больше увеличивает твою скорбь. Берегись крепко, это опасная болезнь души. Она может совсем умертвить душу. Такую печаль церковь считает смертным грехом. Ибо, по слову апостола, есть два рода печали. Печаль ради Бога производит покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. У тебя, очевидно, это второй род печали. Печаль ради Бога овладевает человеком, когда он вспоминает о грехах своих, когда кается и вопиет к Богу, или когда некто печалится о грехах других людей, или когда кто-либо ревнует о вере Божией и со скорбью видит, как люди отпадают от веры. Такую печаль Бог обращает в радость, подобно тому, как апостол Павел, описывая апостолов и всех истинных слуг Христовых, говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Они радуются потому, что чувствуют силу и близость Божию и приемлют утешение от Бога. Так и псалмопевец говорит: «Вспомнил Бога и возвеселился». Скорбь святых подобно облакам, сквозь которые сияет солнце утешения. А твоя скорбь подобна затмению солнца. Должно быть, имела ты много мелких проступков и грехов, которые считала незначительными, и не исповедалась, не покаялась в них. Как старая паутина, они опутали твое сердце и свили как бы гнездо для той большой скорби, которую злорадно поддерживает в тебе демонская сила. Поэтому пересмотри свою жизнь, подвергни себя беспощадному суду и исповедайся во всем. Исповедью ты очистишь и проветришь дом своей души, и войдет в тебя свежий и здоровый воздух от Духа Божия. А затем начни смело творить все, что есть доброго. Начни, скажем, с милостыни во имя Христова. Запомни, во имя Христова. Христос увидит, ощутит это и скоро подаст тебе радость. Даст тебе ту несказанную радость, которую только Он дает и которую ни печаль, ни мука, ни сила демонская не могут помрачить. Читай Псалтырь. Это книга для скорбящих душ, книга утешения. Да пошлет тебе Господь радость. Сыну, который подвергся родительскому проклятию. Ты пишешь, что поссорился с отцом, отделился от него, и что при дележе он тебя проклял. И ты спрашиваешь, имеет ли эта клятва какое-нибудь значение? Несомненно, имеет. Ведь и от гораздо меньших вещей, даже от обычных помыслов, потрясается духовный мир, тем более от родительского проклятия, если оно справедливо. Праведный Ной проклял хамово потомство, ибо хам надругался над отцом своим Ноем. И это проклятие тяготеет и выявляется до ныне на черных племенах хамитах. И в нашей земле недавно осуществилось одно страшное материнское проклятие. Некоего развратного сына укоряла его мать. Сын в гневе оскорбил ее. Мать укорила его и за это. Тогда он ударил мать колом. Расплакалась мать и запричитала, и в горе своем изрекла такое проклятие на сына. «Сын мой, не сын, как я плакала сегодня, так заплачешь ты в самый веселый твой день». Через некоторое время мать умерла, а сын остался нераскаянным и непрощенным. Но материнская клятва исполнилась. В день свадьбы сына, самый веселый его день, стреляли сваты из ружья. Одна шальная пуля угодила в молодожена, и он начал стонать. Но смерть положила конец его воплям и его жизни. Древнюю заповедь Божию о почитании родителей подтвердил Христос, изрекши своими пречистыми устами: «Почитай отца твоего и мать». Поэтому никто да не помыслит, что это Моисеева заповедь, а не Христова. Конечно, если какой-нибудь родитель, язычник или безбожник, изрек проклятие на своего сына, потому что тот христианин, такое проклятие пало бы на голову родителя, а не на сына. Но в твоем случае ты виноват, и клятва остается на тебе. Поэтому поспеши и умоли отца, пока он жив, чтобы снял с тебя проклятие и благословил тебя, чтобы ты остался жив и был долголетен на земле. Но священник может снять проклятие, прочитав молитву от проклятия, разумеется, при покаянии. Да поможет тебе Господь. Одной благочестивой семье, которая спрашивает, как воскрес Христос. Разве недостаточно знать, что Христос воскрес? Зачем мучить себя вопросом, как Он воскрес? Но так как у вас вопрошает об этом любовь и восхищение, а не сомнение, то мне дорог и этот вопрос ваш, друзья мои. Подобно тому, как в Азии солнце восходит вдруг и сразу день сменяет ночь, как от прикосновения к электрической кнопке в темной комнате сразу вспыхивает свет, подобно этому было и воскресение Господа от смерти в жизни. Неслышно и мгновенно. Или вы и дальше с любопытством спрашиваете, как? Думаю, произошло это так, как в начале сотворения мира во всеобщей тьме явился свет. Непросвещенные люди думают, какая это должна быть страшная фабрика, которая произвела свет в мире, и какого размера должны были быть машины на этой фабрике, и сколько потребовалось лошадиных сил, миллионов лошадиных и слоновых сил, чтобы привести в действие эти машины, и сколько миллионов и миллионов лет, пока свет этот не проявился. Никакой фабрики, никаких машин, никаких миллионов лет и миллионов сил. Вообще никакого усилия. А только одно мощное слово, и свет явился и наполнил собою весь мир. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И даже не сказал слово так, чтобы было слышно, но только помыслил, ибо помысл Божий есть то же, что и слово. И помыслил Бог: «Да будет свет», и стал свет. Неслышно и мгновенно. Так было и воскресение Христово. Так явился и этот новый свет, который для разумных людей озарил духовный мир. И подобно тому, как тот всемирный свет явил очам всех этот физический мир, так и свет воскресения Господня явил всем сознательным людям этот духовный мир, обитель бессмертных духов. Потому этот свет нисколько не меньше того света. И тот, и другой явились одинаково неслышно и мгновенно, по всемогущей воле Творца, по премудрому Его плану, по несказанной Его милости и любви. Вы слышали, как одаренные люди совершают великие и гениальные дела с удивительной легкостью и быстротой? Как же тогда податель всех даров, творец всех гениев? Разве не читали вы с какой легкостью и быстротой воскресил Господь дочь Иаира, или сына вдовы Наинской, или Лазаря в Вифании. Сказал слово, и свершилось, ибо у Бога возможно все, что Он скажет и даже что помыслит. Также Христос и себя воскресил, еще даже легче и скорее, и без слова. А теперь прошу я вас, дорогие дети, когда вы уже знаете, что Господь воскрес, более занимайтесь вопросом, как можете и вы заслужить воскресение, чтобы и вас Он воскресил. Ибо Он воскресил Себя ради вас, чтобы засвидетельствовать, что и вы имеете воскреснуть через Него и стать подобными Ему в славе и красоте вечной. Итак, поклонитесь воскресшему Господу и воспойте Ему утреннюю песнь. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земли с подоби чистым сердцем Тебе славите. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Yes, yes.